Я сегодня хотел поговорить об одной из притч Иисуса Христа. Эта притча записана в Евангелии от Матфея в 20 главе с 1 по 16 стих. Давайте мы откроем, прочитаем ее. Я думаю, что большинство из вас уж точно знают эту притчу. 20 глава Евангелия от Матфея, прямо с 1 стиха мы читаем. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли». Вы знаете, да, сейчас эта картина, в общем-то, достаточно часто распространена, когда у человека нет постоянной работы, есть места, где эти люди собираются, да, и про эти места знают работодатели, и если работодателю нужен человек или люди на какую-то временную работу, они знают уже, куда ехать на машине, там стоят, значит, те, кто работу ищет, и, соответственно, он их приглашает. То же самое было и во времена Иисуса Христа. Да? Вот он нанял одних, потом пошел, увидел, что на этом месте еще одни стоят. Да? Наконец, да, опять вышед около 6 и 9 часа, сделал то же. Наконец, вышед около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Около 9 часа, если они 11 даже часа, это, я бы сказал, совсем вечер, то есть конец рабочего дня, рабочий день в это время заканчивается. Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин винограднику управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около 11 часа, то есть самые последние, получили по динарию. Динарий – это заработная плата, которая предназначалась как оплата за день. То есть те, кто пришел последние, в самом конце, почти ничего не делавшие, получили по динарию. И пришедшие около 11 часа получили по динарию, пришедшие же первыми думали, что они получат больше. Понятно? Как по-вашему, по справедливости как? Если те, кто почти не работал, получили по динарию, как быть? Как было бы справедливо обойтись с теми, кто работал целый день с утра до вечера? Ну, наверное, больше, да, заплатить. Но они так и думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получивши, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в том, в своем делать то, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? И делает заключение Иисус из этой притчи: так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных. Но мы уже с вами обозначили вопрос, который возникает первый после прочтения этой притчи. Да? Справедливо ли поступил хозяин с теми, кто пришел с самого утра? То есть, если он как бы дал тем, кто работал гораздо меньше их, он дал столько же, сколько дал и им. И, конечно же, они, ну, в некотором смысле были огорчены, если мягко говорить этим, да, то есть они рассчитывали, что уж если, то есть они как бы рассчитывали на пропорциональное увеличение зарплаты, да, и вроде бы это справедливо, да. Да, да. Да. А есть ли еще в Библии примеры подобной Божьей несправедливости? Ну, здесь хозяин виноградника, он в некотором смысле Бога символизирует, да, ведь Бог не, Иисус не просто эту притчу рассказал. То есть, как бы вот нам кажется, что не очень справедливо здесь получилось все. А еще где-нибудь есть в Библии примеры Божьей несправедливости? Блудный сын. А в чем там несправедливость? Наоборот, там приняли. А, старший. Что? Когда одежду давал, да. Да, но тут как бы, в принципе, ну, принял он его, да, но он же ничему... Тут как бы старшему сыну на что еще было рассчитывать больше, чем он имел? Здесь-то люди рассчитывали побольше получить, а там... Здесь скорее не за себя обидно было старшему сыну, да, а за то, что... Как бы почему это младшего... Да, ну, да, это из-за себя, конечно. Понятно, что побуждения-то были эгоистичные, но... Он, по крайней мере, не рассчитывал получить от отца там, десятикратную долю имения, да? Как эти работники рассчитывали, что они получат, наверное, несколько раз больше. Вы знаете, есть один, ну, наверное, не один пример, но я хотел бы обратить внимание на один из таких примеров, который тоже вызывает много вопросов. Вот этот пример, он уже в Ветхом Завете записан. Это Иезекииль, 33 глава, с 12 по 20 стих. Вот в 16 стихе Евангелия от Матфея, в последнем стихе этой притчи, говорится, так будут последние первыми и первые последними. И вот это перекликается как раз с тем, о чем Бог говорит Иезекиилю. Давайте мы откроем 33 глава с 12 стиха Иезекииля. И вот что говорит здесь Бог. «И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего, праведность праведника не спасет в день преступления его». И беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, праведнику он скажет, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, а вот дальше интересно, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую делал. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, а, видимо, не зря же ему Бог это говорит, да, видимо, он много плохих дел сделал до этого, а он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог за похищенный, заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. А сыны народа твоего говорят, неправ путь Господа, неправ путь Господа. Ну, а как вам кажется? То есть получается, все, что мы делали в прошлом, как бы и не в счет. Праведник всю жизнь делал праведные дела, в конце только согрешил, и все. Все его праведные дела. Беззаконник всю свою жизнь гадости творил, обратился к Богу в конце жизни, и все его гадости. И получается, тот, кто всю жизнь жил праведно, оказывается погибшим. Тот, кто всю жизнь творил беззаконие, оказывается спасенным. Правильно? Справедливо? Вот как с теми работниками в винограднике. Вот он не зря сказал, да, Христос, что первые где окажутся? В конце, а последние где окажутся? Впереди. То есть здесь то же самое происходит. Да, вот, пожалуйста, пример. Тоже, ну, здесь, конечно, можно дальше рассуждать, я сейчас не буду этого делать, но тоже как бы пример, который это показывает. И, собственно говоря, израильтяне, когда говорят «неправ путь Господень», разве у них нет оснований для этого после таких слов? Что же это тогда получается-то, как там тогда жить? Что тогда нам перед Богом, ну, на что надеяться, скажем так? Так мы собирали всю жизнь добрые дела, груз добрых дел, и оказывается, что он может оказаться абсолютно бесполезным для нас. Что мы можем тут сказать? Все-таки прав или не прав путь Господень? Ну, я понимаю, конечно, что раз путь Господень, значит, он всегда прав. Но вот так, если честно, что вы думаете? То есть он как бы... То есть я думаю, что он не прав, но поскольку это путь Господень, все-таки он прав. Так примерно получается, да? Ну давай... Ну тут как любим? Кого любим? Людей. Ну так человек всю жизнь Богу служил. И вдруг раз в конце все это перечеркнуто, раз и все, одним делом всего. Но это все понятно. Я понимаю, что делами не оправдывается никакая плоть. Но мы сейчас говорим не об этом. Я говорю не о юридическом даже аспекте. Я говорю вот по-человечески. Вот знаете, есть по закону и по понятиям. Вот я сейчас по понятиям говорю. По закону мы все понимаем, делами не оправдывается никакая плоть и так далее. А вот по понятиям, вот так по сердцу, это правильно или нет? Да, и сколько людей... А ведь потом, извините, вот вам пример еще одного беззаконника. Беззаконника, который, ну, беззаконий которого, наверное, не было никогда. Манассия, царь иудейский, сын Езекии. 50 лет, что он творил? До чего он довел народ? Что Бог говорит, за грехи Манассии я уже не могу пощадить этот народ. Они пойдут в вавилонский плен, уже для них ничего, то есть ничего другого они не могут сделать. То есть он настолько своими грехами довел до такого состояния народ, что уже исправиться было никакого исправления. Даже Бог говорит, я ничего уже исправить не могу. Что с этим беззаконником стало? Покаялся. И Бог принял его покаяние. Это как, справедливо? Вот по понятиям, не по закону. Несправедливо. Вот давайте все-таки разберемся, прав или не прав путь Господень. Но здесь не говорится, как было в сердце того и в сердце другого. Наверное, все-таки человек всю жизнь, творя праведные дела, и Бог признает его праведным. Он говорит, что он действительно всю жизнь праведные дела творил. То есть, наверное, это было из правильных побуждений сделано, но вот в конце почему-то... Да, совершенно верно. И более того, эти люди даже, когда посмотрят, что с ним случилось, ну вот это вот как раз интересный вопрос, на самом деле. Давайте мы посмотрим. Вот мы, говоря о том, что по понятиям как бы получается не очень хорошо, мы с чьей точки зрения смотрим? С человеческой. И вот здесь есть один ключевой момент, который отличает точку зрения человека от точки зрения Бога. И мы посмотрим на то, все-таки какой из этих моментов, человеческий или Божий, более правилен. Давайте откроем очень хорошо вам известный стих. Первая книга Царств, 16 глава, 7 текст. Там есть фраза, которая, в общем-то, ключевая в этом вопросе. Первая Царств, 16:7. Кто открыл, пожалуйста. Я смотрю, Бог говорит, не так, как смотрит человек. В чем разница? Человек смотрит на лицо. То есть, что значит на лицо? На дела, на поступки, на слова, на то, что мы можем увидеть. Что в сердце человека мы не можем увидеть. Мы порой, что в нашем сердце, не знаем даже. Не то, что в сердце другого человека. А вот Бог как раз смотрит... Не на дела, не на поступки, ну, если исходить из этого стиха, а прежде всего на что? На сердце. На то, что у человека в сердце. И состояние сердца нашего для Бога, оно намного важнее багажа наших добрых или злых дел, которые мы совершили в прошлом. Правильно? Вот если из-за Иезекииля из слов Божьих Иезекиилю сделать какие-то выводы, то видно, что для Бога гораздо важнее то, что у меня в сердце когда? Сейчас, а не то, что у меня было в прошлом. В прошлом, может быть, я был праведником, может быть, я был беззаконником, может быть, я творил добрые дела, может быть, я творил злые дела, но это в прошлом. Для Бога гораздо более важно что? То, что у меня в сердце сейчас. И в этом как раз вся суть вопроса. Изменившийся, родившийся свыше беззаконник в прошлом. То есть он был в прошлом беззаконником, но он принял Иисуса Христа, он покаялся, он обратился к Богу. Что с его сердцем произошло? Какое оно сейчас? И праведник, который всю свою жизнь действительно служил Богу и сделал много доброго, но после этого обратился ко злу, совершил злое дело и не покаялся в нем. Что в его сердце сейчас? Подумайте над этим. То есть, каковы сердца этих людей сегодня, сейчас, перед Господом? И вот тогда, если мы над этим подумаем, скажите, все-таки прав или не прав путь Господень? Что важно, то, каким я был месяц назад, или то, какой я сейчас? Каким я был месяц назад, это если я был хорошим человеком, хорошо, я сделал много добра. Но если речь идет о моих взаимоотношениях с Богом, могу я апеллировать к моим взаимоотношениям с Богом полгода назад? Полгода назад у меня были прекрасные с Ним взаимоотношения. Но важно что? То, что было полгода назад, или то, что сейчас? То, что сейчас, то, что сегодня. То же самое и с беззаконником. У него полгода назад он сидел в тюрьме за убийство. Но сегодня он обратился к Богу и строит с ним новые взаимоотношения. Что важно? То, что было полгода назад, или то, что сейчас? Конечно, то, что сейчас. Бог судит нас не по прошлым делам, поступкам или заслугам, как это делают люди. Нам другого ничего не остается, потому что мы смотрим на лицо. Но Бог судит нас по сегодняшнему состоянию нашего сердца. И согласитесь, что вообще-то это гораздо более справедливо. Гораздо более справедливо. И поэтому Бог сразу отметает все обвинения израильтян в свою сторону. Они говорят, не прав путь Господень, да? А Бог им отвечает, тогда как ваш путь не прав, сыны Израилевы. Это 33 глава, 17 стих. Сыны народа твоего говорят, не прав путь Господень, тогда как их путь не прав. Ну хорошо, разобравшись с этим, давайте вернемся. Подумайте еще, я понимаю, что иногда это трудно принять, как бы, потому что мы привыкли к собственному взгляду, собственным понятиям. Да? То есть Бог, для Бога важно, что в твоем сердце сейчас. Пусть ты был беззаконником, пусть ты творил злые дела в прошлом, пусть ты нехорошее что-то делал, но если ты изменил, если ты обратился к Богу, если ты раскаялся, если сердце твое изменилось, Богом было изменено, то тогда именно это важно для Бога. И он здесь говорит, да, тогда все его беззакония, которые он в прошлом творил, что? Забудутся и не помянутся. Понимаете, да? То есть для Бога важно то, что в моем сердце сейчас. И вооруженный этой мыслью, как тогда можно понять вот первую притчу Евангелия от Матфея, 20 главу, по поводу виноградарей. Там прав хозяин виноградника или не прав? Который всем заплатил поровну, независимо от того, сколько они сделали. Ну, а давайте посмотрим на это с двух точек зрения. С точки зрения человеческой, но все-таки притча говорит о взаимоотношениях между людьми, да? И с точки зрения Бога, потому что Бог использует эти взаимоотношения между людьми для иллюстрации духовных истин. Если с точки зрения человеческой, вы уже сказали, а хозяин-то был совершенно прав. Почему? Он что, обделил тех, кто пришел первыми? Он им не додал чего-то? Он не дал им того, что обещал, на что они договаривались? Он отдал им все, как положено. Договорились на динарий, они получили динарий. Разве была какая-то несправедливость в этом? Это уже они себе придумали, потом, глядя на то, что последние получают тоже динарий, они придумали, а нам сейчас должно 5 динариев дать. Но ведь договора-то не было такого. Договор был на один, и он был выполнен. То есть даже с точки зрения человеческой хозяин виноградника был прав. Ну, а если все-таки с точки зрения Бога посмотреть? Вот опять же, что для Бога важно? Объем проделанной работы. Ну, целый день люди работали. Они, конечно, гораздо больше сделали, чем те, кто пришел и час неполный проработал. Так вот, что для Бога важно? Объем проделанной работы или сердце, дух, с которым эта работа была проделана? Это вот уже к нам вопрос, да? Я могу много сделать, я могу много добра сделать, я могу многим людям добро принести. Это очень хорошо, я ничего против этого не говорю. Но для Бога еще более важно что? Наше побуждение, наше сердце. Каким духом мы это делали? Чистое сердце и искреннее усердие в труде для Господа получают равную награду независимо от объема проделанной работы. Я в церкви уже 50 лет и провел 50 с лишним евангельских программ. А он в церкви всего один год, ни одной программы не провел. Значит, он должен меньше, чем я, получить от Бога, да, или нет? А награда-то будет всем как? Одна, да? Потому что для Бога, опять же, важен не объем. Объем вообще-то от кого? Вот мы говорим, мы пытаемся как бы пред Богом порой представить объем проделанной работы, забывая об одной очень важной вещи. Вот тот объем, который мы проделали, это наша заслуга. Он нам дал силы, Он нам дал знания, Он нам дал Духа Твоего, Своего Святого, да? И спрашивается, что мы можем Ему предъявить к оплате? Все равно все Его, да? А что мы можем к Ему к оплате-то предъявить на самом деле? Вот. Понимаете, что мы Ему можем к оплате предъявить? Ну, фигурально выражаясь. То есть, что действительно важно? Объем он нам дает, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный, он от Бога исходит, нет здесь нашей заслуги. Но Бог никого не заставляет работать на себя, да? Он никого не заставляет служить себе. Это решение самого человека, и вот это для Бога важно. Наше сердце для Него важно. И в то же время, если я проделал огромный объем работы, 50 лет в церкви, 50 евангельских кампаний, но нечистота в сердце была и корыстные какие-то побуждения, что тогда? Тогда это не заслуга моя. Да вообще это ни в коей мере ничто не является заслугой пред Богом, потому что все от Него, им и к Нему, как говорит апостол Павел. Но это точно огорчает Господа. Он ясно показывает это вот в 16 стихе этой притчи, когда говорит, что многие считающие себя, я чуть добавлю от себя, первыми, кем окажутся на самом деле? Последними. А те, кто не считают себя первыми, наоборот, считают себя самыми последними и недостойными, где окажутся? Первыми. Почему? Потому что человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И еще один момент, на который я здесь хотел бы обратить внимание, в этой притче 13 и 15 стихи. Давайте мы их прочитаем. Евангелие от Матфея, 20 глава, и мы читаем с 13 стиха. Он же в ответ сказал одному из них, это вот одному из тех, кто к нему претензии предъявил, почему ты нам меньше дал, да? То есть дал нам не 10 динариев, а один всего лишь. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Имеет право? Это же его деньги, его виноградник. Он может распоряжаться вполне, да? Я хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать то, что хочу? Или глаз твой, завислив от того, что я добр? Видите разницу? сердца. Глаз твой завистлив от того. Глаз — это, конечно, глаз не может быть завистлив. Зависть наша где сидит? Оно в нас сидит. Глаз — это просто орган, который помогает нам видеть. То есть о чем нам говорят эти стихи? Разве я не волен, разве я не властен дать этому последнему то же, что и тебе, хотя он работал гораздо меньше, чем ты? Что это такое? Какое основное свойство характера Божия или основное его действие по отношению к нам? Доброта, которую мы еще называем как? Благодатью. Благодать. Да, конечно. То есть эти стихи дают нам ясное свидетельство благодати Божьей. Бог вознаграждает нас не в соответствии с объемом нашего труда, но в соответствии с чем? Со своей благодатью, милостью и добротой к нам, принимаемыми нами с благодарным сердцем, что очень важно. Итак, какую главную мысль мы можем извлечь из этих двух отрывков Священного Писания, из наших рассуждений? Для Бога не столько важны наши прошлые заслуги и труд, или наоборот, грехи и злодеяния в прошлом, сколько нынешнее состояние нашего сердца. Он не столь и не столько важен объем совершенной нами работы, сколько то сердце и дух, с которыми эта работа была совершена. В этом действительно Божий суд очень сильно отличается от суда человеческого, но согласитесь, что на самом деле настоящая справедливость именно в суде Божьем, а не человеческом. Здесь возникает один интересный вопрос. Вот когда мы говорим о том, что наши дела как бы в прошлом не так важны, добрые или злые, означает ли это, что они вообще не важны? Что мы можем сказать себе: ну ладно, раз наши дела не важны, значит, я буду делать сейчас все, что мне хочется, пройдет какое-то время, я покаюсь, и все мне спишется. Сейчас можно есть, пить, веселиться, грабить, не знаю, убивать, распутничать и так далее. А потом покаюсь, и все мне спишется. Как здорово, да? А если я еще покаюсь перед самым пришествием Христа, вот так подгадать момент, да, чтобы побольше, я тогда и из этой жизни все возьму, и в будущую еще попаду, и вообще будет у меня 100% прибыток во всем. Да. Ведь многие так и рассуждают, и можно вот сейчас слова, тот вывод, который мы сделали, очень хорошо под это подогнать. Для Бога сердце важно, дела не так важны, значит, можно пока дела поделать нехорошие, да, а потом, когда время придет, хлоп, и все спишется. Вот. В чем проблема здесь? Ну, одну проблему вы уже сказали, да? И эта проблема сродни той, которую мы обсуждали на субботней школе, говоря о долгах. Мы вообще знаем, что нас в будущем ждет? Когда я так рассчитываю, а мне бы так подгадать, да, чтобы поближе ко второму пришествию, чтобы побольше здесь пожить в свое удовольствие. А откуда я знаю, когда я умру? Как могу я подгадать свою смерть к чему-то? Мы же не знаем, когда это произойдет, да? Поэтому я так буду подгадывать, и в любой момент могу умереть, и все. Все мои, так сказать, планы пойдут прахом. Это один момент. И еще есть один момент очень важный. Скажите, а может человек вот жить сознательно греша, а потом вдруг взять и покаяться? Вот на что расчет как раз так, в таком подходе. Что я сейчас живу, сознательно ведь, да, планирую это, а потом думаю, вот через там на пенсию выйду, да, там или когда-то, и покаюсь. Получится? Такое запланированное покаяние. В чем проблема? Почему не получится? Это мы уже говорили, да, мы не знаем, когда помрем. Но если даже не помрем, получится? Есть в Библии очень хороший стих, Божье утверждение, которое многие из вас, наверное, помнят наизусть. И всем я советую его запомнить, особенно тем, кто так рассуждает. Это послание, книга пророка Иеремии, 13 глава, 23 стих. «Может ли эфиоплянин изменить кожу свою и барс пятна свои, так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Можно ли всю жизнь делать зло, а потом запланированно покаяться? Пусть даже я доживу до этого момента, который планировал, если я всю жизнь делал зло. Без Духа Божьего вообще покаяние не происходит. Человек вообще не может сам покаяться, сам по себе, так как должно. Это действие не человеческой воли, это действие Духа Святого, поддержанное человеческой волей. То есть сам по себе человек здесь бессилен, Дух Святой это делает. Дух производит в нас покаяние. Поэтому, когда мы планируем здесь что-то, извините, это на, все наши планы, скорее всего, пойдут прахом. Потому что, если я всю жизнь коснел во зле, можете ли вы делать доброе, привыкши делать злое? Поэтому вообще очень важный момент здесь, я коротко скажу, с грехом играть не просто не надо, нельзя, это смертельно опасно. Мы пытаемся играть с ним, мы пытаемся как-то лавировать тут, да, но мы забываем о том, что грех на самом деле гораздо сильнее нас. Да. Вот. Смертельно опасно заигрывать с грехом. Поэтому апостол Павел говорит, вот сейчас, вот сегодня время благодатное. Вот сегодня день спасения. И Бог говорит, сегодня, да, покаешься, сегодня обратишься. У нас есть только сегодня. У нас нет вчера и завтра в этом вопросе. Я не могу откладывать что-то на завтра, а то, что я упустил вчера, я уже упустил. У нас есть только сегодня. Другого дня у нас нет. Когда мы говорим о спасении, когда мы говорим о покаянии, когда мы говорим о решении в пользу Бога, у нас есть только один день, у нас есть только сегодня. Итак, Бог смотрит прежде всего на сердце человека, его особенность, его преимущество. Мы этого преимущества не имеем, лишены. Мы смотрим на лицо. Так? А можем ли мы хотя бы в ограниченной мере смотреть на других людей так же, как на них смотрит Бог? Вот использовать, может быть, не, конечно, не в полноте, но хотя бы в какой-то частичке использовать то преимущество, которое у Бога есть. Смотреть на других людей так же, как на них смотрит Бог. Мы не знаем их сердец, да, этого мы лишены. Бог знает, читает сердце каждого человека, мы не можем читать сердце другого человека. Но означает ли это, что мы совсем не можем так же смотреть на людей, как Бог на них смотрит? Оказывается, можем на самом деле. Потому что когда Бог смотрит на сердца человеческие, как Он на них смотрит? Что Он в них видит в первую очередь? Хорошее или плохое? Хорошее. Бог видит нас такими, какими мы можем стать. Когда Он смотрит на нас, Он видит нас такими, какими мы можем стать, если дадим Ему совершить в наших сердцах запланированную им работу. Также смотрел на людей апостол Павел. Вот апостол Павел, он тоже ведь, как, так же, как и мы, не мог читать сердца других людей. Но если только Дух Святой ему не открывал, да, что в сердце другого человека. А так он был таким же, как мы, и преимущество Божьего видения в полноте он тоже был лишен. Но однако же мы видим, что он смотрит очень похоже на людей, похоже на то, как на них смотрит Иисус Христос. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 4 главу 5 стих. 1 Коринфянам 4 глава 5 стих. И он говорит здесь: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения». Что бы вы там дальше написали на месте Павла? Если бы вы писали, вот придет Господь, осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечные намерения, и что тогда будет? И всем будет конец. Да? А что пишет апостол Павел? Интересно, да? Тогда каждому будет похвала от Бога. За что? Вы знаете почему? Что здесь происходит? Апостол Павел смотрит прежде всего на хорошее, на то, каким человек может стать во Христе Иисусе. И глядя на это, он говорит, тогда каждому будет похвала от Бога. Он, когда мы смотрим на человека порой и думаем, вот он такой, вот он сплетник, а вот он развратник, а вот он лжец, а вот он в долг взял у меня и не возвращает. Когда Бог на этого человека смотрит, что он видит в этом человеке? Понимаете, если абсолютно злой человек, у которого только зло в сердце и больше ничего нет, а если абсолютно добрый человек, кроме Иисуса Христа? Нет. То есть на самом деле в сердце каждого из нас есть и хорошее, и плохое. И от нас зависит, на что мы будем прежде всего смотреть. Мы можем выбрать для себя смотреть только на плохое в людях. И тогда все будут развратники, клеветники, лжецы. И справедливо, в принципе, потому что да, у них это есть. Но мы можем выбрать смотреть на хорошее в людях. Это именно то, как Бог смотрит на них. Можем смотреть на хорошее в людях, и тогда кто они будут у нас? Тогда они будут добрые, отзывчивые. Они будут те, кто помнит о моем дне рождения или ее дне рождения, да, кто помогает другим. Может быть, он лжец, но в другой момент он кому-то помог. Вот на что мы посмотрим, на первое или на второе? То есть... Это наш выбор. Если бы был абсолютно плохой человек, тогда да. Там бы ничего хорошего бы не было, но нет абсолютно плохих людей. У каждого человека есть что-то хорошее. Мы можем выбрать для себя, решить для себя, смотреть именно на это. На то, что хорошее в человеке, а не то, что плохое. Может быть, вы слышали эту историю, рассказывают историю, может быть, даже я ее здесь рассказывал уже с кафедры, о металлисте. Знаете, поклонник тяжелого рока. Ну, как они одеваются там во всю кожу. Да, на эта кожа вся покрыта металлическими, значит, заклепками там. Цепь железная, да, они все в татуировках. Обычно стрижка у них еще соответствующая бывает иногда, да. И вот такой металлист однажды посреди служения, вот проповедь идет, сидит церковь, значит, слушает проповедь, проповедник тоже произносит, какой, не знаю, о чем была тогда проповедь. Но вдруг с улицы заходит вот этот вот металлист в коже, в цепях, в заклепках, в татуировках, проходит по проходу, подходит к кафедре и садится вот так вот, знаете, вот так, ноги сложив, на пол садится перед кафедрой. Ну, привыкли они так. И слушает. Как, по-вашему, как церковь отреагировала на такое? Конечно, по церкви проходит шумок сразу. Такой недовольный шумок. Что же это такое произошло? Что же происходит? Как у него совести хватило? Вот так вот. Нет бы он там где-нибудь в коридоре бы остался, да, и оттуда послушал. А то прошел через весь зал, сел тут перед кафедрой, перед пастором. Ну и, конечно, на кого все сразу смотрят? На пастора. Как он отреагирует? Вот думают, сейчас он ему скажет, какой он нехороший, как он плохо поступил, в каком он виде пришел на богослужение. Вообще, как он мог так поступить, да? И пастор это видит. Он видит, что вся церковь смотрит то на него, то на металлист, то на него и ожидает, когда же он наконец его осудит-то. И что делает пастор? Нет, он не продолжает. Он останавливает проповедь, сходит с кафедры и садится рядом с этим человеком. Так же, как он сидел вот так вот там сидит, и он тоже рядом с ним сходит и садится. Да нет, проповедь он, наверное, потом все-таки рассказал. Но когда все от него ждали осуждения, что он делает? Он показывает на самом деле... Кто был вот здесь, с человеческой точки зрения, кто был прав? С человеческой точки зрения. Ну как? У нас форма одежды есть, определенная на служении, да? У нас правила поведения есть, определенные на служении? Вы для себя как считаете нормальным войти в середине служения и сесть здесь перед кафедрой на корточке? Нет, да еще и в рваных джинсах и в грязной майке. Ну, есть правила, да? И так по-человечески-то. Это ж неправильно, да? По-человечески надо было осудить его. Вот пастор, он смотрит. А вот пастор в этой истории, смотрите, он ведь не Бог. Он ведь не Бог, да, он сердце не видит. Но он сделал именно так, как сделал Христос. Он, может быть, не видел сердце этого человека, но он понимал, что нужно сделать. Ну, может, Дух Святой ему подсказал это, да? То есть он проявил солидарность с этим человеком. Человек смотрит на лицо. Господь смотрит на сердце. Пастор смотрел на людей, по крайней мере, в этом случае, так же, как смотрит Христос. Да даст нам Бог брать пример с них в этой жизни и смотреть на людей, замечая прежде всего хорошее, а не плохое. Хотя бы частичка, чтобы в нашем видении была видение Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя и славим за Твою милость, любовь и за то, что порой нам кажется несправедливым, но когда мы размышляем над этим, когда думаем над этим, мы понимаем, что это высшая справедливость. За то, что Ты нас, недостойных и грешных. Если смотреть на нас с человеческой точки зрения, то мы достойны только на одно, на смерть в гиене огненной. Но Ты на нас смотришь не так, как смотрит человек. Ты смотришь не на лица наши, но на сердца наши. Помоги нам помнить об этом. И помоги прежде всего хранимого и более всего хранимого хранить сердце свое, потому что из него источники жизни. Помоги нам прежде всего и более всего прилепляться к Тебе, чтобы Дух Твой Святой жил в нас, чтобы сердца наши могли быть изменены Твоей благодатью, и чтобы мы хотя бы немножко научились смотреть на окружающих нас людей так, как на них смотришь Ты. Благодарность Тебе и хвала да пребудет вовек, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.